Мое самое раннее воспоминание детства – пламя. Синее пламя, взметнувшееся из зажженной кем-то плиты. Может, я сам и зажег ее, играя рядом, не помню. Зато помню, как испугался этого синего огня, внезапности его появления. Это мое первое воспоминание. Все, что было раньше, осталось в тумане, покрыто тайной. Но то, вырвавшееся из плиты пламя, отпечаталось в моем сознании так же ясно, как я воспринимаю музыку. Мне было 3 года. Я смотрел на огонь и ощущал на лице его жар. Впервые в жизни я испытал страх, настоящий страх. И в то же самое время это воспоминание о приключении, о какой-то странной радости. Мне кажется, в тот раз в моей голове высветились такие закоулки, где я еще никогда не бывал. Я подошел к краю, острию, быть может, к грани возможного. Не знаю, никогда не пытался в этом разобраться. Этот страх был как бы приглашением, приказом идти вперед к неизвестному. Автобиография Майлса Дэвиса, издательство «Ультракультура», София, здесь и далее перевод Елены Калининой. Добрый день, вечер или ночь. Добро пожаловать в клуб «Времени джаза». Новые программы, как и наши архивные, вы можете слушать в разделе подкастов «Радио Свобода». Адрес www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. Майлз Дэвис родился 26 мая 1926 года в Олтоне, Иллинойс. Haze Майлса Дэвиса. 15 марта 1954 года. Студия Руди Ван Гелдера в Хакенсаке. Майлс труба, Хорас Силвер, рояль, Перси Хист контрабас и Арт Блейки ударные. То, что Даунбит не отметил 90-летие трубача, еще не означает, что редакция устала от Майлса. Подождем июня. У них всегда свои игры. Оркестр Билли Экстайна приехал в Сент-Луис играть в клубе «Плантация», которым заправляли белые гангстеры. Сент-Луис в то время вообще был большим гангстерским городом. Когда эти бандюги велели Билли идти через заднюю дверь, как все черные, он пропустил их слова мимо ушей и провел оркестр через главный вход. Билли никому не позволял себя прогибать. Обкладывал трехэтажным и врезал за милую душу, это уж точно. Хотя и выглядел как плейбой. Малый он был, жесткий, как и Бенни Картер. Они сразу начинали бить морду любому, кто высказывал им хоть малейшее неуважение. Но как ни крут был Бенни, Би был покруче. Ну так вот, те гангстеры тут же на месте уволили Би и пригласили бэнд Джорджа Хэдсона, где играл Кларк Терри. Тогда Би выступил со своим оркестром в клубе «Ривьера» Джордана Чамберса. Это клуб только для черных на улицах Дельмар и Тейлор в негритянском квартале Сент-Луиса. Джордан Чамберс, в те времена влиятельный черный политик в Сент-Луисе, просто сказал Би, чтобы тот играл у него. Как только прокатился слух, что они будут играть в «Ривьере», а не в «Плантации», я взял трубу и пошел посмотреть, может, удастся пристроиться к ним, поиграть. И вот мы с моим другом Бобби Дензигом, тоже трубачом, пошли в «Ривьеру», надеясь попасть на репетицию. К этому времени у меня в Сент-Луисе уже была репутация неплохого трубача, и, узнав меня, охрана нас с Бобби пропустила. Не успел я войти, как ко мне подскочил какой-то человек и спросил, не играю ли я на трубе. Я сказал, играю. Потом он спросил, есть ли у меня профсоюзный билет. Есть. Тогда этот человек говорит, пошли со мной, будешь играть, наш трубач заболел. Он провел меня на сцену и поставил передо мной ноты. Я умел читать по нотам, но мне было трудно разбирать их, потому что я слушал оркестр. Конец цитаты. Стокхолм, старый добрый Стокгольм, традиционная народная тема, аранжировка или скорее адаптация Стена Гетца. Майлз Труба, Джон Колтрейн, тенор сакс, Ред Гарланд рояль, Пол Чемберс контрабас и Филли Джо Джонс, ударные 5 июня 56 года, Нью-Йорк. Оказалось, что тот парень, что ко мне подбежал, был Дизи. Я его сначала не узнал, но когда он начал играть, я понял, кто это. И как я уже сказал, я не только ноты не мог разбирать, я и играть не мог. Так заслушался птицу и Диза. Но не я один, черт побери, ими заслушался весь оркестр, заходился в оргазме каждый раз, когда они вступали, особенно когда играл птица. Я хочу сказать, что играл он бесподобно. Сара Вон тоже была с ними. Это первоклассная певица, была и есть. Сара не уступала птице и Дизи, а эти двое умели все. И голос Сары для них был как бы еще одним голосом еще одного инструмента. Понимаешь, о чем я? Она пела «Ты моя первая любовь», а потом птица солировал. Господи, если бы побольше народу могло услышать такой класс. В те времена птица исполнял соло в 8 тактов. Но что он выделывал в этих 8 тактах, трудно вообразить. Он своей игрой всех в пыль превращал. Чего уж обо мне говорить, я забыл про игру, помню, другие музыканты тоже, заслушавшись птицу, иногда забывали вовремя вступать, просто застывали на сцене, разинув рты, и все тут. Птица играл, как дьявол. Конец цитаты. История джаза в клубе «Свободы». Время джаза. Новые программы, а также подкасты недавних вы найдете по адресу www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. We'll be right back. впервые крохотный Дензела Беста, Дизи Гелеспи труба, Чарли Паркер альт-саксофон, Бад Паул рояль, Чарли Мингус контрабас и Макс Роуч ударные 15 мая 1953 года Мэйси Холл, Торонто. Это, конечно, не те птицы и диск, которые играли в Сент-Луисе, а местные музыканты, включая Майлса, пытались очнуться от шока. Там был ранний бибоп, самый бешеный, самый невероятный, самый скоростной. Ну а 53-й год – это уже бибоп на исходе. Недаром Майлс уже записал «Рождение Ку». Я приехал в сентябре 1944-го, а не в 1945-м, как это утверждает наравне с другой чепухой обо мне желтая пресса. Я оказался там под самый конец Второй мировой. Многие молодые ребята воевали с немцами и японцами, некоторые так и не вернулись домой. Мне повезло, война заканчивалась. В Нью-Йорке повсюду мелькала военная форма. Я это хорошо помню. Мне было 18, я еще совсем зеленый был и во многих вещах вовсе не разбирался, в женщинах и наркотиках, например. Но я был уверен, что могу играть на трубе, знал, что стану настоящим музыкантом, и Нью-Йорк меня не пугал. И все же этот огромный город на многое открыл мне глаза. Особенно дивился я его высоченным зданиям, шуму, машинам, а главное, его ужасным бесконечным толпам. Ритм жизни в Нью-Йорке превзошел все мои ожидания. Такого я себе представить не мог. Я думал, Сент-Луис и Чикаго – бойкие города, но Нью-Йорку они и в подметки не годились. Конец цитаты. Напомню, что я цитирую русский перевод автобиографии Майлса Дэвиса Елены Калининой. Нью-Йорк стал для Майлса его собственной и навсегда столицей. Thank you. «Бай-бай, Blackbird», «Прощай, черный дрозд» Рэя Хендерсона, а если добавить слова, то и Морта Диксона. Песня «Стандарт» была написана в 1926 году. Это одна из самых любимых тем Майлса Дэвиса. Легендарный квинтет Дэвиса, Майлс Труба и лидер, Джон Колтрин, тенор сакс, Ред Гарланд, рояль, Пол Чемберс, контрабас и Филли Джо Джонс, ударные, сентябрь 56 года. Сравним лишь с Луи Армстронгом, но это две совершенно разные планеты. Сачмо оставался верен блюзу и госпелс, играл стандарты, но отнюдь не стремился быть в авангарде джаза. Он был верен себе и верен Новому Орлеану. Майлз наоборот, он шел вперед в неизвестное, пробуя себя в новых жанрах, создавая самостоятельно новые жанры. Каждое его движение было освещено тем неожиданным пламенем, которое вспыхнуло на плите, когда ему было 3 года. Оно продолжало освещать его трудный, противоречивый, полный боли и редких, часто искусственных химических радостей путь. Вы слушаете «Время джаза» через спутники Heartbeat и HGSAT-7, а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на вздутой от дождей мутной сени ваш ДС. We'll be right back. for me», но не для меня, Джорджа Гершвина. Квинтет Майлса все еще с Санни Роллинсом. Майлс труба, Роллинс тенор сакс, Хорас Силвер, рояль, Перси Хис контрабас и Кенни Клук Кларк ударные. Декабрь 54 года, студия Руди Ван Гелдера, Аркинсас. Кстати, Роллинс вовремя, хоть и не совсем рано, завязал с химией, занялся йогой и нынче в свои 85 продолжает играть. Первые недели в Нью-Йорке оказались жутко трудными. Я повсюду разыскивал птицу и при этом старался не запускать занятия в школе Джульверт. Потом кто-то сказал мне, что у птицы друзья в Гринвич-Виллидже. Я пошел туда, надеясь его найти. Заходил в кофейни на Бликер-стрит. Видел художников, писателей и этих длинноволосых, бородатых поэтов-битников. Раньше мне никогда в жизни таких людей встречать не приходилось. Так что прогулки в Гринвич-Виллидже оказались своего рода продолжением моего образования. Разгуливая по Гарлему, Гринвич-Виллидж и 52-й улице, я завел знакомство с такими парнями, как Джимми Копп и Декстер Гордон. Я даже с Колманом Хокинсом подружился. Он ко мне проникся, оберегал меня и помогал, как найти птицу. К тому времени Хок понял, что я всерьез хочу стать музыкантом, и относился ко мне с уважением. Но птицы все не было, даже Дис не знал, где он. Thank you. Диан, Полока и Рапе. Тот же состав квинтета Майлса Дэвиса в студии Гелдера, но теперь вместо Роллинса на саксе Джон Колтрейн. Запись сделана 11 мая 1956 года. Майлз уже ушел от бурного бибопа, он уже играет кул, но до следующей метаморфозы, до Kind of Blue, еще 3 года. Вечер я отправился в горячую волну, маленький фанковый клуб в фанковом районе. Я прихватил с собой трубу, вдруг встречу птицу. И если он меня узнает, может разрешить сыграть с ним. Птицы там не было, зато я встретил некоторых других музыкантов. Белого тенор-саксофониста Алена Игера, отличного трубача Джо Гая и контрабасиста Томми Поттера. Их-то я не искал, поэтому не особенно обратил на них внимание. Просто нашел себе местечко поудобнее и все время смотрел на дверь, боясь упустить птицу. Господи, я провел в ожидании почти всю ночь, а птица все не появлялся. Тогда я решил выйти на улицу подышать свежим воздухом. Стою на перекрестке рядом с клубом и вдруг слышу позади себя: «Привет, Майлз, а мне говорили, что ты меня ищешь». Я обернулся и увидел птицу в ужасающем виде. Одежда висела на нем мешком, как будто он в ней уже несколько дней спал. Лицо отекшее, глаза красные, воспаленные. И все равно он был страшно крут. У него был свой особый стиль, который он ни пьяным, ни под кайфом не терял. Плюс он был абсолютно уверен в себе, как все, кто знает, что то, что они делают, очень хорошо. И неважно, как он в тот момент выглядел, больным или при смерти, мне он в ту ночь, после долгих поисков, показался неотразимым. Вот так и стартовал Майлз, на крыльях птицы, на крыльях с потрепанным оперением, но который все еще летал выше всех. Автобиография Майлза – удивительная книга. Во-первых, перевод возможен лишь относительный. Майлз не наговаривал ее трехэтажным матом, но его английский язык сужен или расширен, это уж как хочется, 3 вещами. Это язык афроамериканца, это язык американского джазмена, и это сленг той среды, в которой он жил и работал. В русском языке большинство параллелей просто нет. Я еще постараюсь вернуться к переводу издательства «Ультракультура София», потому что эта книга – клад, и это затонувший остров. Нет той эпохи, нет тех музыкантов, да и нет тех слушателей. Это какой-то древний Рим джаза. Финишная прямая вашего еженедельного времени джаза. Наш сайт www.svoboda.org. У микрофона Дмитрий Савицкий. Мое желание играть и создавать музыку сейчас гораздо сильнее, чем когда я начинал, гораздо интенсивнее, как проклятие. Господи, я начинаю сходить с ума, вспоминая забытую музыкальную тему. Это какое-то наваждение. Я ложусь в постель, думая только о музыке, и просыпаюсь с мыслями о ней. Она всегда со мной, и я страшно рад, что она не покинула меня. На меня действительно снизошла благодать. Конец всех цитат. So what? Ну и что? Самая стремительная, агрессивная и любимая слушателями композиция Майлса Дэвиса. Квинтет Майлса, записанный в Стокгольме 22 марта 60-го года. Майлс – труба и лидер, Джон Колтрин – тенор-саксофон, Уинтон Келли – рояль, Пол Чемберс – контрабас и Джимми Кобб – ударные. Вот и все на сегодня. Время джаза осветило несколько моментов из жизни Дэвиса. Это ужасно мало. Зато в нашем архиве подкастов www.svoboda.org Майлса с избытком. Звукорежиссер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Дмитрий Савицкий. До следующей недели. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.